Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Послание к Титу». Глава 1, стихи с 6 по 9. «Пастырь по сердцу Бога». Часть 2.
Мы рассматриваем требования, которые Писание предъявляет пресвитеру, к служителю церкви, к пастору. И в прошлый раз была первая проповедь, посвященная этим стихам, сегодня вторая, и, если Господь позволит, следующее воскресенье будет третья часть из этой серии проповедей. Я бы хотел, чтобы никто из вас не подумал, что это не актуальная тема для вас. Может быть, кто-то скажет, я не пресвитер, и пресвитером быть не собираюсь, поэтому сейчас прохладно, и мне можно вздремнуть немножечко, чтобы укрепить свои силы. Нет, друзья, это очень важная проповедь. Я бы хотел, чтобы вы бодрствовали, чтобы вы сейчас были как легкоатлеты перед стартом. Все внимание сконцентрировано, забег начался, интенсивно познавайте Слово Божие. К сожалению, я замечаю, как люди очень внимательно подходят к выбору одежды. Очень внимательно они подходят к выбору одежды, сестры особенно, молодые, они прям живут этим. Это, конечно, может быть, чрезмерная крайность. Они так внимательно ухаживают за своими руками, волосами, и так дальше. Люди внимательно подходят к выбору автомобиля. Люди внимательно подходят к выбору дома, где жить, месту жительства. К чему еще внимательно они подходят? И ко всему остальному. Но люди с таким безразличием подходят к выбору своих духовных наставников. Они могут часами трудиться над своей внешностью, годами работать над тем, чтобы иметь жилье, и ничего не делают, палец о палец не ударят, как говорится, в том, чтобы разобраться, а являются ли их пастыри, за которыми они идут, настоящими, с соответствующими требованиями Библии. Или, может быть, им нужно перейти в другую церковь, или им, может, нужно сменить духовного наставника, сменить пастыря. В этой плоскости люди, как правило, совсем не трудятся. А это очень важная плоскость, потому что если мы не следуем за служителями, которые соответствуют требованиям Библии, то мы приведем к трагедии, мы приведем к катастрофе. И уже эта история уже имеет такой прецедент. Вспомните Израиль, народ Божий, Израиль. Они были невнимательны к тому, чтобы разобраться, где же истинный пастырь, а где лжепастырь. Они не могли разобраться, что Иисус является истинным пастырем, а книжники, фарисеи, первосвященники являются лжепастырями. Они не разобрались. А может быть, кто-то и догадался, но боялся, потому что, как сказано в 9 главе Евангелия от Иоанна, лжепастыри, фарисеи, они уже решили отлучать всякого, кто последует за истинным пастырем Иисусом Христом. Они решили отлучать всякого от синагоги, отлучать всякого от синагоги, кто признает Иисуса Христом, Иисуса Мессией. Так что Израиль не разобрался, а может быть разобрался, но испугался, и они отвергли истинного пастыря Иисуса Христа и пошли за лжепастырями, фарисеями. Это привело их к абсолютной трагедии, к религиозной трагедии. Храм был разрушен, вы знаете, уничтожен, поклонения в храме нет по сей день. Это привело их к государственной, к национальной трагедии. Государство Израиль перестало существовать, и миллионы евреев были убиты, начиная от первого века до времен Гитлера, и еще миллионы будут убиты, как говорит Писание, во времена Антихриста, в дни великой скорби. Они пришли к национальной трагедии, они пришли к духовной трагедии, они перестали существовать как нация, их поклонение вообще перестало существовать. Так что если мы не будем следовать за истинными пастырями, но позволим себя обмануть лжепастырем, то мы придем к трагедии нашей жизни. Это все было вступление к тому, чтобы мы сейчас очень внимательно прочитали стих 6, 7, 8 и 9. «Если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности, ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении, и противящихся обличать». Знать требования к пресвитеру очень важно. Трагедия современной церкви, которую можно наблюдать, которую я наблюдаю, к сожалению, состоит в том, что множество людей следует за пастырями, которые абсолютно не соответствуют требованиям Писания. Множество людей следуют за служителями, которые абсолютно не соответствуют тем требованиям, которые мы только что прочитали. Они следуют за теми, кто не держится здравого учения, они либо вообще не знают учения многих основных доктрин Библии, либо противятся некоторым из них. Они следуют за теми, кто не является примерами, управляющими в своих семьях, потому что их дети укоряемы в распутстве, непокорности, жены далеки от христианского благочестия, и сами они нарушают супружескую верность, имеют различные серьезные проблемы. Церковь, в которой руководство не соответствует требованиям Библии, никогда не будет духовно здоровой. Церковь, в которой руководство не соответствует требованиям Библии, никогда не сможет воспитывать духовно зрелых христиан. Там будут проблемы, проблемы, проблемы и проблемы. Возрастать люди при служителях, которые грубо не соответствуют требованиям Писания, не будут никогда. Но, к сожалению, как я уже сказал, множество людей следуют за служителями, которые не соответствуют требованиям Писания. И я наблюдаю эту печальную картину, друзья, и это буквально разбивает мое сердце. Я скажу вам честно, я сильно расстраиваюсь. Я сильно расстраиваюсь, когда я вижу, как люди следуют за служителями, еще и с радостью, которые абсолютно не соответствуют требованиям Библии. Здесь две печальные грани этой картины. Первая, можно бы сказать, часть этой картины. Люди следуют за пастырями, которые совершенно не соответствуют требованиям Библии и даже не понимают этого. Они настолько плохо знают учение Библии, что даже не способны разобраться. Получается замкнутый круг. Пастыри, которые не соответствуют требованиям Библии, не учат церковь Слову Божьему. В результате церковь не знает Слова Божьего и не способна на основании Слова Божьего разобраться и увидеть, что их служители совершенно не соответствуют требованиям Писания. Это как бы первая часть картины, первая грань. Вторая. Некоторые следуют за пастырями, которые не соответствуют требованиям Библии. И вдруг каким-то образом, читая Библию, читая христианские книги, посещая конференции, общаясь с другими верующими, вдруг каким-то образом они начинают понимать, ага, Здесь серьезное несоответствие. Здесь большая проблема. Должен держаться здравого учения, а он ему противится. Должен быть образцовым мужем, а он вообще разводится. Должен иметь детей верных, а дети преступники. Люди начинают понимать. Должен быть муж одной жены, а он изменял своей жене, или жена изменяла ему. Люди начинают понимать, что этот служитель не соответствует требованиям Писания. Вроде бы прогресс, вроде бы человек понимает, но дальше срабатывает одна печальная такая схема. Дальше эти люди порой говорят, ну хорошо, они не соответствуют, ну и пусть не соответствуют. Мы все равно будем в их церкви, мы все равно будем за ними следовать, мы будем следовать и сами будем возрастать. Знаете, они говорят, ну мы знаем, что пресвитер не соответствует требованиям слова, но он хороший человек, мы любим его, он любит нас. И еще его несоответствие требованиям Библии не мешает нам развиваться духовно. Он не соответствует, ну и пусть себе не соответствует. Но мы все равно будем расти духовно, мы будем становиться зрелыми и так далее. Друзья, это обман. Это великий обман. Люди не могут понять простую истину, что если они находятся в церкви со служителями рядом, которые грубо не соответствуют Слову Божьему, они никогда не возрастут. Они не будут возрастать. И в качестве вступления к этой проповеди я хочу привести 4 причины, поясняющие, почему следование за служителями, которые грубо не соответствуют требованиям Писания, не позволят духовно расти. Следование за служителями, которые грубо не соответствуют требованиям Писания, не позволит вам духовно расти. 4 причины. Я думал о них много лет. Серьезно. Первая причина. Плохой пример оказывает влияние. То есть, если вы следуете за служителями, которые не соответствуют требованиям Библии, то их отрицательный пример обязательно окажет на вас влияние. По-другому не получится. Какой бы ни был христианин, нахождение рядом с человеком, представляющим из себя живой компромисс, несогласие с требованиями Библии смирит христианина с мыслью, что жизнь в компромиссе возможна. Если пресвитер живет в компромиссе, Он не соответствует требованиям Писания, но он служит. Это значит, что и я могу жить в компромиссе. Правильно? Значит, мне можно что-то там не делать, где-то обманывать, где-то еще что-то делать, хитрить, лукавить. Мне немножко можно, ему немножко можно, так он вообще пастырь. А мне, может, даже чуть побольше. У людей создается иллюзия, что личное благочестие не самое главное. Дальше, как правило, такие служители, они пытаются компенсировать свое несоответствие Писанию активной религиозной деятельностью. Они много делают, строят, там проповедуют, все, что хотите, там дела милосердия творят. И таким образом они пытаются компенсировать свое несоответствие, что невозможно. Знаете, чему это учит людей? Люди начинают думать, что самое главное – это не то, кем является человек, а самое главное, что он делает. То есть на первом месте в такой церкви оказывается не личное благочестие, на первом месте оказывается деятельность. Если деятельность большая, значит благочестие вообще не важно. Эту модель люди начинают копировать и перенимать. Я вижу это много-много раз. В церквах, где служители грубо не соответствуют Писанию и пытаются это компенсировать активной религиозной деятельностью, члены церкви копируют это. Знаете, что происходит? Встречаешь мужчину, который не живет благочестиво. Его семья на грани развода, дети неверующие, находятся в ложном учении, или же они вообще отвергают Евангелие, находясь на позиции атеистов. И этот человек, он грубо не соответствует требованиям Писания, но он активно трудится, он много жертвует, ездит, там какие-то конференции проводит. Потому что он много лет жил в церкви, где пастырь не соответствовал Писанию, но зато занимался активной религиозной деятельностью. И он воспринял эту модель. Женщины, например, в таких церквах очень часто бывают. Они просто нагло непослушны своим мужьям. Грубо, резко, дерзко, непослушны своим мужьям. Они непокорные. Но зато они такие великие служительницы. Они служат там, поют, детей учат. Иногда еще и мужчин могут научить. Вот она. Вот плохой пример влияет. Вот плохой пример влияет. Очень ясно. Пресвитер пытается компенсировать свое несоответствие требованиям Библии религиозной деятельностью. Это воспринимают люди. Так что не обманывайтесь. Пресвитер, не соответствующий требованиям Библии, не останется ни для кого безвредным таким, знаете, экспонатом. 1 Коринфянам 15:33. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Так что если человек находится в церкви, где служители не соответствуют требованиям Писания, он не будет развиваться, потому что их плохой пример развратит его самые благие намерения рано или поздно. Вторая причина. Если вы следуете за служителями, которые не соответствуют требованиям Писания, ваш духовный рост будет ограничен. Вы не вырастете выше их. Сам Иисус сказал в Луки 6:40, ученик не бывает выше своего учителя, но усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Пресвитер не может привести церковь на более высокий уровень духовного роста, чем тот, на котором он сам находится. Недостатки в богословии и практической жизни перейдут в жизнь ученика и жизни учителя. Следовательно, следуя за пресвитером, который сам противится Библии, так как служит вопреки ее требованиям, предъявляемым к пресвитеру, максимум которого может достичь христианин в своем духовном развитии, следующий за ним, это стать таким же компромиссным человеком, привыкшим жить в непослушании Слову Божьему. Если вы следуете за служителем, который живет в компромиссе, то максимум вы достигнете такого же уровня компромисса. Но выше, Христос говорит, не бывает. Конечно, бывают исключения, бывают лютеры, бывают реформаторы, но они рождаются нечасто. А в основной своей массе люди копируют грехи своего руководства, и они не развиваются. Третья причина – нахождение в духовной слабой церкви. Если вы последуете за служителем, который не соответствует требованиям Писания, вы будете жить в духовно слабой, неразвитой церкви, и поэтому вы не возрастете. Руководство, не соответствующее требованиям, никогда не сможет построить сильно духовно и зрелые церкви. Им нужно просто уйти. Если они грубо не соответствуют Писанию, ничего не поможет. Ни программы, ни мероприятия не помогут, кукольный театр, ни спектакль, ни балет, ничего не поможет. Им нужно просто уйти и на их место должны прийти благочестивые служители, которые любят истину и соответствуют требованиям Писания. И потому что они никогда, эти несоответствующие требованиям Писания служители, никогда не построят духовно зрелой церкви. Следовательно, следуя за такими пресвитерами, люди всегда будут находиться в неразвитой церкви. Служитель, несоответствующий требованиям Библии, всегда будет бояться смело проповедовать Слово Божие, разоблачать грех и заблуждение. Его проповеди будут чрезмерно мягкими, расплывчатыми, туманными. Знаете почему? Потому что он боится, что если он сам будет твердо проповедовать Слово Божие, то тогда требования Писания твердо применят к нему. А если их применят к нему, тогда он не сможет руководить. Поэтому он проповедует туманно, расплывчато. Он желает, чтобы именно такой подход к слову доминировал в церкви. Только при таком отношении к слову его несоответствие трудно будет заметить. В связи с тем, что компромиссный служитель не сможет смело обличать грех, церковь превратится в уютное место для упрямых грешников. Я вам скажу, пойдите в церковь, где служитель не соответствует требованиям Писания, и, как правило, грешникам там хорошо. Им там очень хорошо. Им там удобно, им там комфортно, потому что их там не обличают. В ней будет хорошо отлученным за грех из других церквей. Им там будет нравиться. Их не обличают и с радостью принимают. В такой церкви даже христиане не будут меняться, потому что их не будут обличать, и у них создается иллюзия, будто все их в жизни хорошо, и менять особо ничего не нужно. Люди иногда мне говорят: ты проповедуешь так, что мы чувствуем себя грешниками. Это хорошо. Если я буду проповедовать так, что вы будете чувствовать себя из воскресенья к воскресенью такими правильными, вообще идеальными людьми, это будет страшное, самое худшее место на земле. Гордых религиозных лицемеров. Поэтому мы все, надо проповедовать так, чтобы мы все были нищими духом, чтобы мы вот так лежали перед Богом и говорили: Господи, помилуй Тебя, только благодатью я могу спастись. Конечно, служитель, не соответствующий требованиям Писания, он не будет так проповедовать. Поэтому даже верующие не будут обличены, не будут изменяться, они будут жить в иллюзии, что почти все знают, всего достигли, у них все нормально, все хорошо, они вообще достигли чуть ли не совершенства. И таких сегодня множество, правда? Тысячи. Лжеверующие, невозрожденные, религиозные лицемеры будут себя в такой церкви чувствовать как? Как рыба в воде, все хорошо, все нормально, комфортно, удобно, льстят слуху. Если вы последуете за пресвитерами, не соответствующими требованиям Библии, именно среди таких людей, в такой церкви, вам придется жить, вам в такой церкви придется строить семью, среди таких людей вам придется воспитывать детей, и среди таких людей вам придется выбирать друзей, и вы хотите сказать, что это никак не мешает вашему духовному росту? Что же тогда мешает? Что же тогда вообще может помешать? И последняя, четвертая причина, поясняющая, почему следование за служителем, не соответствующим требованиям Библии, мешает духовному росту, потому что произойдет отвержение истинных служителей. Компромиссный служитель, не соответствующий требованиям Библии, он лояльный и мягкий ко всем, кроме тех, кто проповедует истину. К этим людям он очень злой и очень жестокий, потому что они способны обличить его и показать его несоответствие. Поэтому компромиссный служитель будет делать все, чтобы очернить тех, кто проповедует истину. Он всячески будет очернять тех, кто твердо держится Слова Божьего. В результате он настроит свое окружение, а может быть всю церковь, против самых верных истине, самых благородных, самых благословенных пастырей. Таким образом, служитель, не соответствующий требованиям Библии, не может дать рост церкви сам и отрезает дорогу для церкви, ведущую к тем пастырям, которые могли бы им помочь. Именно так делали фарисеи. Они не могли дать духовного роста Израилю. Они не могли повести Израиль путем реформ, преобразований. Они жили в иллюзии, что у них все хорошо, что они войдут в небо. Они семя Авраамова. И как только появился истинный пастырь Иисус Христос, Истинный пастырь Иисус Христос постоянно разоблачал их и показывал их несоответствие постоянно в Нагорной проповеди, в Евангелии от Иоанна, везде, в Луки, Матфея, Марка. Он везде показывает, что вы не соответствуете, вы гробы окрашены, вы лицемеры. Я ненавижу ваше поклонение, я ненавижу ваше богослужение, я ненавижу ваши жертвы, я ненавижу ваши молитвы. Все, что вы делаете, это сплошная мерзость. И фарисеи сказали, как хорошо, наконец-то кто-то нам помог, показал, следуем все за ним. Мне сказали, не верим тебе, ты от дьявола, в тебе бес, ты одержимый, ты негодный человек, ты самарянин, ты язычник, по сути говоря, ты идолопоклонник. Только самарянин, по их мнению, мог сказать, что семя Авраама упадет в ад. Только самарянин мог такое сказать. Ты одержимый и сумасшедший, Евангелие от Иоанна, 10 глава. И они отвратили целую нацию от истинного пастыря, от истинного пастыря. Таким образом, закрыли последнюю надежду на преобразование для народа Божьего. Так что люди, которые следуют за служителями, не соответствующими требованиям Библии, не могут духовно возрастать. Во-первых, плохой пример окажет на них отрицательное влияние. Во-вторых, их духовный рост будет ограничен, ученик не выше учителя. В-третьих, нахождение в духовно незрелой церкви, воспитанной служителем, несоответствующим требованиям Писания, окажет плохое влияние. И в-четвертых, противясь истинным служителям, которые могут обличить несоответствующего пресвитера, последний будет настраивать церковь против тех, кто верно, бескомпромиссно преподает слово, лишая тем самым людей последней надежды на то, что хоть кто-то поведет их путем духовного роста и объяснит им истину. Не стоит обманываться, друзья. Нахождение в церкви, где руководство не соответствует требованиям Библии, не пройдет бесследно ни для кого. Итак, друзья, для того, чтобы не стать жертвой служителей, которые не соответствуют требованиям Библии, для того, чтобы не быть обманутым, нам нужно хорошо знать, что говорит Писание на этот счет. И в прошлое воскресенье мы начали рассматривать три отличия пастыря по сердцу Бога. И рассмотрели первое. В прошлое воскресенье мы рассмотрели первое отличие пастыря по сердцу Бога. Я коротко вам его напомню. Управление семьей. Стих 6. Управление семьей. Стих 6. Управляя семьей, пастырь по сердцу Бога, во-первых, имеет репутацию хорошего семьянина. Если кто не порочен, то есть он известен как хороший семьянин, и он далек от скандалов, от того, чтобы бить свою жену, угрожать своей жене, разводиться, изменять и так далее. В общем, репутация хорошего семьянина. Во-вторых, хорошо управляющий семьей отличается супружеской верностью. Он муж одной жены. Это человек преданный, верный своей жене. Он ей не изменяет, не разводится с ней и так дальше. И в-третьих, хорошо управляющий семьей имеет верных детей. Детей, имеющих верных, неукоряемых в распутстве и непокорности. Верные дети – это возрожденные дети. Если они взрослые, если они маленькие, согласно 1 Тимофею 3:4, это послушные дети. Всякий, кто не соответствует этим требованиям, этим стандартам, не может быть пресвитером. Управление семьей, так как этого хочет Бог, это первое отличие пастыря по сердцу Бога. Так, да? И мы разобрали это в прошлый раз. Управление семьей, первое отличие. А сегодня второе отличие пастыря по сердцу Бога. Личные качества руководителя. Второе отличие касается личных качеств духовного лидера. Обратим внимание на стих 7 и 8. Сегодня будем рассматривать стих 7 и 8. И в этих стихах описывается способность к эффективному руководству, а также описываются определенные черты характера. Негативные, которые должны отсутствовать, и позитивные, которые должны присутствовать. Итак, прежде всего, среди личных качеств пастыря по сердцу Бога должна быть способность к руководству. Посмотрите внимательно, стих 7а. «Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель». Он способен к руководству. И прежде чем объяснить это слово «домостроитель», я хочу сделать небольшое замечание. Прежде чем объяснить этот пункт, рассказать, что это значит «способность к руководству», я хочу сделать небольшое замечание. Обратите внимание, что в 5 стихе Павел говорит, «ты должен поставить пресвитера». Видите 5 стих? А в 7 стихе Павел говорит, епископ должен быть непорочен. Все это указывает на то, что пресвитер и епископ – это один и тот же человек. Так, да? Иногда люди говорят, что в церкви есть пресвитер или пастор, над ним стоит епископ, над епископом кардинал или папа римский, или кто угодно там. Эти люди имеют власть над церковью. Мы только что разговаривали с братьями. В поместную церковь приехал какой-то человек, вышестоящий, который там указывал в церкви, что нужно делать. Все это связано с непониманием этих истин. И они думают, что епископ – это епископ. Некоторые думают, что епископ – это старший пресвитер, а пастырь – это пастырь. Но это все не так, друзья. Пастырь, епископ и пресвитер – это не три разные должности. Это не иерархия, там, пресвитер, пастырь, епископ. Это все служение одного и того же человека. Пастырь, епископ и пресвитер – это один и тот же человек. Павел говорит, ты должен поставить пресвитеров, а епископ должен быть. Это одно и то же, да? Пресвитер и епископ – это одно и то же. И также из других текстов Писания, например, 1 Петра 5:1-2, мы видим, что епископ, пресвитер и пастор – тоже относится к одному и тому же человеку. Епископ буквально означает надзиратель, человек, который присматривает, надзирает за другими. Греческое «епископос». Термин «епископ» описывает функцию церковного руководителя. Говорит о том, что он делает. Он надзирает за стадом, обеспечивает защиту стада от лжеучений и рост в познании истины и практическую святость. Термин «пресвитер», греческое «пресбутерос», буквально означает «старец», «старейшина». Термин «пресвитер» описывает не функцию церковного руководителя, а его положение в церкви. Он уважаемый человек, он авторитетный и уважаемый человек. Итак, руководитель церкви должен быть, во-первых, епископом, то есть он надзирает за стадом, смотрит, чтобы никакого ложного учения не было, чтобы люди возрастали в истине, возрастали в освящении. Во-вторых, руководитель церкви должен быть пресвитером, то есть он старейшина, он уважаемый, авторитетный человек. И в-третьих, третий термин «пастор», греческое «поймен», описывает не положение и не служение, а отношение к людям, наполненное любовью и заботой пастуха. Так что пресвитер, епископ и пастор – это один и тот же человек, у которого есть разные функции, разные функции. Ну, точно так же, как какой-то, например, может быть, сельский врач. Он может быть и стоматологом, и хирургом, и еще кем-то. Вот точно так же и здесь. Один и тот же руководитель, он должен быть и епископом-надзирателем, и пресвитером занимать авторитетное положение, и пастором заботиться об овцах. И этот руководитель, епископ, должен быть непорочен, как Божий домостроитель. Непорочен, как Божий домостроитель. То есть он должен быть способен к руководству. Слово «непорочен» говорит о репутации, а слово «домостроитель», греческое «ойкономос», описывает управляющего домом или хозяйством. Во времена Павла в греческом и римском обществе домостроителей нанимали для управления домом или для управления хозяйством. Домостроитель – это не тот, кто строит дома, я слышал проповедь, и там объяснялось, что пресвитер должен быть домостроителем, должен кирпичи складывать. Но нет, это слово говорит несколько о другом. Это слово говорит об управлении. Было обычно так. Какой-то богатый человек имел дом, хозяйство какое-то. Или, может быть, виноградник он имел. Или, может быть, он имел поля какие-то. И так дальше. И он нанимал разумного управляющего, который бы мог следить за всем этим хозяйством, вовремя платить рабочим, он бы заботился о рабах, если таковые были, он бы заботился о том, чтобы там собирать урожай, продавать урожай. В общем, человек, который ведет все дела от имени хозяина. Пресвитер – это домостроитель, то есть он сам не хозяин церкви. Хозяин церкви кто? Христос. Он управляющий от имени Христа в церкви, домостроитель. Пастырь является в церкви управляющим от имени главы Христа. Поэтому пастырь должен быть способен к руководству. Он руководит от имени Христа, управляет церковью от имени Христа. Конечно, люди, у которых нет навыков руководства, которые не могут управлять собственной жизнью, одной маленькой собственной жизнью не могут управлять. Не могут ни прийти вовремя, ни сделать ничего вовремя. Ничего не могут. У них нет способности к руководству. То есть одним собой не могут управлять. Если им еще Господь дает жену, и тут они вообще растерялись, и у них вообще катастрофа в жизни, полностью запутались, то, конечно, у них нет способности к руководству. Поэтому Писание и говорит, что сначала должен управлять домом своим, 1 Тимофею, а потом уже заботиться о церкви. Так, да?
так, служитель — это управляющий. Если бы вы были хозяином, вы хотели взять себе хорошего управляющего, и вы бы поручили ему присматривать за каким-то маленьким участком хозяйства, когда бы вы пришли туда, и там бы все было бы ужасно, все было бы растеряно, разбросано, все животные умерли от голода, потому что он их не кормил вовремя и так далее. Вы бы доверили ему все хозяйство? Нет, конечно. Так и здесь, если человек не умеет управлять своей жизнью, своей семьей, то как он будет управлять церковью? От имени Бога никак не сможет. Поэтому пастырь по сердцу Бога, он управляющий, непорочный управляющий. Епископ, надзиратель должен быть непорочен, как Божий управляющий. Он хорошо управляет церковью. Он обладает дальновидностью, он способен смотреть в будущее, прогнозировать развитие служения церкви. Он обладает дисциплиной, его жизнь высоко организована, время подчинено высшей цели Господу. Дисциплина в чтении, дисциплина в изучении, дисциплина в служении. Дисциплина. Многие люди не понимают, что такое дисциплина. Люди, которые, они как-то неожиданно, то вот они вот что-то, у них какие-то неожиданные вещи возникают. Давайте неожиданно туда пойдем или придем сюда. Они на меня даже некоторые люди обижаются. Они говорят, давайте неожиданно сделаем то. Я говорю, я не могу неожиданно ничего сделать, потому что у меня вся неделя расписана по часу. И я не могу делать то, что я не запланировал. Если я что-то сделаю, то, что я не запланировал, то у меня произойдет сбой в моем насыщенном графике, и служение развалится. Те, кто сами живут дисциплинированно, они меня понимают. А те, кто сами живут недисциплинированно, они обижаются, потому что у них вся жизнь хаос. И они думают, что все живут в хаосе. А раз я живу в хаосе, значит, ты живешь в хаосе. Значит, ты можешь делать всегда все, что хочешь. Если я тебе предлагаю делать, что хочешь, а ты не делаешь, значит, ты меня не любишь. Вот как мыслят люди. Поэтому, если вы организуете свою жизнь, я не могу просто проснуться утром и сказать, ну, что бы мне сделать? Ну, пойду я погуляю. Погулял, ну, пойду рыбу половлю. Я не могу так сделать. Я не могу, у меня все расписано. Даже если кто-то в церкви умирает, вот, то мне не всегда так просто прийти на похороны, потому что я теряю полдня изучение Писания, и тогда я не успеваю подготовиться к одной из многочисленных проповедей, и у меня трудности возникают. Но так человек умирает, это действительно в расписание никак не включишь. А если то, что можно включить, все нужно включить. Все, что можно включить, все нужно включить. Поэтому для того, чтобы руководить, нужно жить организованной, дисциплинированной жизнью, иначе жизнь развалится, жизнь пройдет впустую, вам будет жалко растраченные годы, вам уже сколько-то лет, и вы еще ничего полезного, может быть, не сделали для Христа, поэтому задумайтесь, организуйте свою жизнь. Итак, руководителя отличает дисциплина, отличает посвященность, он не делит основные интересы своей жизни между служением Господу и чем-то еще. Развитие церкви – вот его главный интерес и смысл жизни. У пресвитера главный интерес и смысл жизни – церковь и дело Божие. Больше его ничего не интересует на равном уровне. Ничего, он может это отдохнуть, восстановить силы, но самая большая страсть его жизни, самый большой интерес – это изучение, провозглашение, проповедь, обличение, наставление, увещевание. Это смысл жизни, без этого жизнь не имеет смысла, и она глупа и потеряна. Жизнь потеряна. Если не посвятить ее церковь, жизнь глупа и потеряна. Вот так должен мыслить лидер. Его отличает мудрость, основанная на знании Слова Божьего. Его отличает мужество и смирение. Он мужественно ведет народ вперед, несмотря на клевету, на угрозы, может быть, со стороны властей или еще кого-то. Он мужественно ведет народ вперед, и в то же самое время он находится в состоянии смирения перед Богом, осознавая свою слабость и ничтожность. Вот каким должен быть хороший домоуправитель, домостроитель, управляющий, руководитель. Человек, который не обладает такими добродетелями, не может быть пресвитером. Так, да? Однако к личным качествам пастыря по сердцу Бога относится не только способность к руководству, но и определенный характер. Итак, отметим особенности характера. Вторая часть 7 стиха, 7b, 8. И мы здесь видим 5 негативных черт характера, которые не должны отсутствовать, и 6 позитивных черт характера, которые должны присутствовать. Ни дерзок, ни гневлив, ни пьяница, ни бийца, ни корыстолюбец. Это негативные черты характера, которые должны отсутствовать. И дальше 6 позитивных черт характера, которые должны присутствовать. Многостранолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан. 5 негативных черт характера, которые должны отсутствовать. Давайте их рассмотрим. Стих 7b. Во-первых, пресвитер не должен быть самоуправным, не дерзок. Слово «дерзок», перевод греческого слова «автаде», данное прилагательное описывает высокомерного эгоиста, который отстаивает только свои собственные интересы.
и с безразличием относится к интересам другим. Мне рассказывали об одном пресвитере, который взял и все вечерние служения на неделе перенес на первую половину дня. И община возмутилась, люди сказали: «Ну мы не можем, мы работаем». Он сказал: «А мне какое от этого дело, мне так удобно». Вот это дерзок, самоуправный. Пресвитер не должен быть таким, он не должен быть самоуправным. Он не должен делать просто то, что ему хочется. Он должен делать то, что полезно для духовного развития церкви. Во-вторых, пресвитер не должен быть вспыльчивым, гневливым человеком. Не гневлив. Гневлив, греческое «аргилос», описывает не единичные вспышки гнева, а постоянную склонность к гневу и раздражению. Человек, который постоянно раздражен, постоянно гневается, постоянно кричит, постоянно приходит в ярость, не приходен для служения пресвитера. Недавно мне рассказывали о том, как проходит церковный совет в одной из церквей здесь неподалеку от Ростова. Все время совета пресвитеры и служители кричат друг на друга. Это они расписываются: «Мы непригодны», по сути говоря, потому что они все время кричат. И это катастрофа, друзья. Это трагедия. Конечно, следует признать, что иногда даже самые лучшие пастыри вспыхивали гневом и раздражались. Помните, Моисей ударил по скале, Павел называет первосвященника стеной подбеленной, но это плохо и неправильно. И, кстати, Павел признал это и сказал, что не знал, что это человек-первосвященник. Даже редкие вспышки ярости и гнева – это плохо, неугодно Богу. А частые, постоянные говорят о том, что человек вообще не может быть пресвитером. В-третьих, пресвитер не должен быть пьяницей, не пьяница. Человек, который известен своей любовью к алкогольным напиткам, не может нести служение пресвитера. Так как пресвитер подает пример стаду, он должен отказаться даже от самых легких алкогольных напитков. Если я скажу, что я пью самое легкое вино, если я скажу даже, что я пью безалкогольное пиво, я уверен, что кто-то решит, что ему можно пить легкоалкогольное. Так, да? Так как пресвитер подает пример стаду, он не должен употреблять алкогольные напитки вообще. Только таким образом, если он не хочет, конечно, чтобы в его церкви были пьяницы. Люди, они постоянно ищут себе лазейку, чтобы делать грех. Чтобы пойти на компромисс с грехом. И они ищут: ага, вот так, значит, ему вот так можно, мне вот так. Понимаете? Поэтому нашей стороны мы должны всячески лишить их такой возможности для самооправдания. А совет, данный Павлом Тимофею: «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частных недугов». 1 Тимофею 5:23. Этот совет не может быть использован для оправдания употребления алкоголя. Потому что этот совет дан, если перефразировать эти слова, их можно сказать так: купи себе фильтр, чтобы очищать воду. Вот, по сути, что говорит Павел Тимофей. Вы пьете прямо с-под крана, лучше купите фильтр, потому что у вас будут проблемы с желудком. Дело в том, что в те времена не было чистой воды, не было холодильника. Нельзя было открыть холодильник, взять баночку там, сока, пепсиколы, молока, минеральной воды. Нельзя было этого сделать. Была вода, как сегодня в странах третьего мира, неочищенная, грязная. И эту воду нужно было дезинфицировать, обеззараживать. Ее обеззараживали тем, что добавляли в нее немного вина в пропорции 1 к 8 или 1 к 10. И Тимофей понимал, что нельзя вообще к алкоголю притрагиваться, и даже отказался от фильтра, даже не хотел ее обеззараживать. Павел говорит: нет, ну надо все-таки воду фильтровать, надо все-таки, конечно, ее разбавлять, немножечко вина добавлять, чтобы болезнетворные микробы там погибали. Сегодня достаточно чистой воды. Так ли, да? Если человек хочет оправдать свое употребление алкоголя на основании 1 Тимофея, он должен доказать нам, что у него, у бедняги, нет недостаток в питьевой воде. Да, он должен доказать нам это. Вот. Но он не сможет. Здесь мы поставили прекрасные, вы видите, вот с одной стороны, со второй стороны, прекрасные аппараты, которые дают вам воду чистую, написано «горная вода». Там внизу еще есть и так дальше. Так что, друзья, пресвитер не должен быть пьяницей. Я думаю, что любящие Господа христиане должны отказаться от употребления алкогольных напитков для того, чтобы не быть соблазном для ближних, не вести других к греху. В-четвертых, пресвитер не должен быть бийцей. Не должен быть бийцей, он не должен драться, он не должен решать некоторые вопросы при помощи кулаков. Возможно, в первом веке иногда некоторые пасторы выходили из себя и били, может быть, членов церкви, потому что люди иногда проявляют упрямство, непослушание. Вот, и Павел объясняет, что это все-таки ненормальное дело, и такого быть не должно. В-пятых, пресвитер не должен быть любителем наживы, не корыстолюбец. Словом «корыстолюбец» обозначали человека, который любой ценой, правдами и неправдами, стремится к материальной выгоде. Конечно, пресвитер имеет полное право на то, чтобы получать поддержку от церкви, да? Имеет. Почему? Потому что так заповедал Господь. Иисус Христос дал заповедь и сказал, что пресвитер обязан брать материальную поддержку от церкви. 1 Коринфянам 9:14. Так и Господь повелел, не порекомендовал даже, да, повелел проповедующим Евангелие жить от благовестия. Сам Бог повелел проповедующим Евангелие жить от благовестия. Поэтому пресвитер может быть, брать добровольные подарки членов церкви. 1 Коринфянам 9:11 Павел говорит, «Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное?» Очень простая мысль. «Если мы посеяли у вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное?» Так как духовные ценности превосходят материальные, превосходят ли духовные ценности материальные? Нужно ответить на этот вопрос. Превосходят? Да. Павел объясняет простую вещь. Коринфяне. Так как духовные ценности превосходят материальные, следовательно, нет ничего великого, необычного в том, чтобы отдающий большее, превосходящее, отдающий духовные ценности, получал в ответ меньшее, незначительное материальные ценности. Вот какая здесь логика. В Луки 10:7 сказано, трудящийся достоин награды за труды свои. В духовно зрелой церкви труд пресвитеров оценивается очень высоко, поэтому и материальное вознаграждение за их служение будет щедрым, соответствующим. Я думаю, что люди оскорбляют Бога. Недавно мне рассказали, что одному служителю, который трудится в изучении Писания, церковь оказывает поддержку в 1000 рублей. Я думаю, что это грех, и это просто это насмешка. Знаете, что церковь говорит? Духовные ценности – это ничто для нас. Это ничто. Мы материалисты, мы живем земным. А духовное для нас ничего не значит. Ну, если вы материалисты, ну, займитесь чем-то другим, что ли, не знаю. Зачем церковь играть? Может быть, заняться чем-то другим, каким-то другим делом. Конечно, церковь может быть не научена, мы понимаем все эти вещи, но если люди уже достаточно обучены, и они понимают, что духовные ценности выше, чем земные, то, конечно, это должно проявляться в реальности. Но, однако, истинный пастор служит не из-за денег, и даже если церковь не будет его вовсе поддерживать, он продолжит свое служение. И даже если церковь будет платить ему деньги гораздо меньше, чем он мог бы заработать, если бы стал бизнесменом или работал в какой-то фирме, и даже в этом случае он будет продолжать свое служение, потому что он не такой, как непокорные, пустословы и обманщики, здесь из первой главы послания к Титу. Стих 11. «Каковым должно заграждать уста, они развращают целые дома, уча чему не должно из постыдной корысти». То есть ими движет корысть, любовь к деньгам. Любой человек, который думает, классное дело служение, можно обогатиться, можно мало работать и получать деньги, это лжепастырь и лжепророк. Всякий человек, который так думает. Вот классно, не нужно уставать, не нужно напрягаться, просто рассказывай что-то, говори с людьми и получишь много денег. Вот любой человек, который так думает, это лжепророк, лжепастырь и непокорный, скорее всего, пустослов и обманщик, которым должно заграждать уста. Итак, служение ради денег, ради обогащения – признак лжепророка. Ни дерзок, ни гневлив, ни пьяница, ни бийца, ни корыстолюбец. Все вышеперечисленные качества не должны быть частью характера истинного пастыря. Рассмотрим теперь 6 позитивных черт характера, которые должны присутствовать. Мы рассмотрели те, которые должны отсутствовать. И в заключении рассмотрим 6 позитивных черт характера, которые должны присутствовать. Стих 8. Но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан. 6 позитивных черт характера, которые должны присутствовать. Первое. Во-первых, пресвитер должен быть гостеприимным, но страннолюбив. Страннолюбив – это перевод греческого слова «филоксенос», любящий странников. Во времена Нового Завета путешествующие миссионеры и другие христиане нуждались в том, чтобы останавливаться в домах верующих, потому что гостиницы были такими развратными местами, где было много блудниц, пьяниц и так дальше. Поэтому в церкви была большая нужда в том, чтобы приезжающие люди останавливались в церкви, и пресвитер должен показывать пример и принимать странников в свой дом. Итак, пресвитер должен быть гостеприимным. Однако верующие должны быть тактичны и проявлять достаточно такта, чтобы не злоупотреблять этим гостеприимством. Они должны понимать, что у пресвитера очень много работы, труда, очень много обязанностей. Он и так слишком много перегружен общением с людьми, поэтому ему нужно достаточно времени на подготовку проповеди, на то, чтобы общаться со своей семьей, на то, чтобы отдохнуть от беспрерывного общения, разговоров, для того, чтобы быть плодотворным в следующем общении. То есть человек может попасть в такую атмосферу постоянного общения, что пресвитер станет бесполезным. Объясню как. Если я буду все время ходить по гостям и принимать гостей дома, я не смогу готовить проповедь и перестану проповедовать. Так, да? Дальше, после того, что я вам не смогу сказать проповедь, а что-то здесь наговорю целую кучу, то, что будет не полезно для вас или будет не так качественно, после этого ко мне подойдут люди, и я пойду делать для них консультации. Ну, консультировать их, как возрастать в освящении. Но так как всю неделю я не пребывал в слове, то я их и проконсультирую соответствующим образом. Они, ну, ничего не смогу им дать. Таким образом, если служитель не будет иметь достаточно времени для изучения, для проповеди и для отдыха, нужно же еще и отдохнуть. Люди придут ко мне на консультацию, я буду сидеть разбитый в кресле с повышенным давлением, у меня будут закатываться глаза, и я буду засыпать. И у меня был один печальный опыт такой в жизни, когда я перетрудился, приехал один человек из Германии, он хотел, чтобы я с ним пообщался, и я буквально заснул, беседуя с ним, заснул. Я боролся, я заснул. Мне было стыдно. Ну, я сел боком, чтобы он не видел, что я сплю. Но я заснул. Я просто устал. Я просто физически устал. Поэтому здесь должно быть достаточно времени для подготовки проповеди, для общения, для изучения и так дальше. Так что пресвитер должен быть гостеприимным, но люди должны быть тактичными. Я помню, несколько лет назад две сестры постучали к нам в дом и сказали, что, ну, члены нашей церкви сказали, что вот они должны снять квартиру, но сейчас просто они не успели ее снять, поэтому не могли бы мы им позволить переночевать. Но мы сказали, конечно, да, но тогда они куда-то руку протянули, еще третья девушка вышла, она сказала, она тоже будет с нами, она неверующая, но ей тоже негде. Значит, я говорю, ну, конечно, мы с радостью их встретили, пообщались, ну, кормили их, общались, говорили, провели такой план. Я отложил все дела, отложил подготовку проповеди, думал, что сегодня я, так как здесь есть люди, их послал Господь, мне надо с ними общаться, завтра я займусь изучением Писания и смогу подготовиться к воскресенью. Поэтому я максимально потрудился, пообщался с ними, они переночевали, и на следующий день они никуда не пошли. Им так понравился наш радушный прием, и они остались еще на второй день. Ну, я общался с ними и второй день, надеюсь, что они на третий день уйдут, и я смогу заняться изучением. Ну, им так понравилось, что они на третий день остались. И, в общем, они жили, у нас жили, и так прошел месяц. Вот. И я люблю их, и до сих пор, Господи. Но они буквально парализовали меня на целый месяц. Я не мог целый месяц достаточно изучать Писание. Я не мог целый месяц принимать других людей, которые нуждаются в консультациях, потому что здесь бесконечная консультация. Таким образом, церковь недополучала питания в Слове Божьем. Ну и, конечно, в семье я не мог достаточно общаться с семьей, уделять им внимание и так далее. Таким образом, они парализовали церковь. Я не мог отдохнуть, я не мог принимать других людей, я не мог изучать Писание. Вот. Но все это спустя месяц как-то Господь разрешил. Так что пресвитер должен быть гостеприимным, но члены церкви должны быть разумными. Перейдем к следующему все-таки моменту. Здесь еще много иллюстраций всплывает у меня в голове, но я думаю, что это достаточно. Вы уже основную идею уловили. Во-вторых, пресвитер должен быть любящим добро. Любящий добро. Фраза «любящий добро» является переводом сложносоставного греческого слова «филагатос», описывающего любовь к тому, что по сути своей является добром. Пресвитер должен любить все хорошее, благочестивых, святых людей, книги, обучающие истины, ведущие к благочестию, общение, ведущее к духовной пользе верующих. Стремясь ко всему этому, он должен удаляться от сомнительных людей, сомнительных занятий, всего того, что противоречит или не соответствует учению Христа. Любящий добро восхищается Богом, Его Словом, восхищается людьми, верными истине. Он никогда не будет восхищаться тем, что связано с грехом. Он никогда не будет завидовать нечестивым людям, людям этого мира. Пресвитер, который не любит братьев, верно преподающих Слово Божие, не любит книги, верно разъясняющие Слово Божие, но любит какие-то мирские вещи, восхищается тем, чем восхищаются люди этого мира, такой человек не является любящим добро. Правильно? Можно сказать, что он любит зло, по сути говоря. В-третьих, пресвитер должен быть человеком, контролирующим свое мышление, целомудрен. Он управляет своими мыслями очень хорошо. Это проявляется, с одной стороны, в том, что он направляет свои мысли о том, что связано с благочестием, со служением. И с другой стороны, он не позволяет себе думать о том, что аморально или просто глупо. Я беседую с некоторыми людьми, от избытка сердца говорят уста, и они просто очень часто говорят о том, что глупо. Они говорят о несосветной глупости, бессмысленности, бесполезности. И даже этого не понимают. Пресвитер, он не должен быть человек, который размышляет или живет какой-то глупостью.
В-четвертых, пресвитер должен быть справедлив. Переведенное так слово в греческом происходит от слова «дикаиос». Это слово указывает на все, что прилично, правильно.
Справедливый пресвитер – это пресвитер, который старается быть объективным. Он не пытается защищать любимчиков и атаковать тем, кто его неприятен. Справедливый пресвитер, он не является человеком, который не видит свое близкое окружение, но видит зато тех, кто далеко. Это такое, знаете, нарушение объективной позиции. Поэтому пресвитер должен быть справедлив.
В-пятых, пресвитер должен быть благочестивым человеком. Благочестив. Греческое «хосиос», еще его можно перевести как «свят», «чист», «не запачкан грехом». В жизни пастора не должно быть ни одного греха, с которым он не хотел бы бороться, отказывался бы признать, исповедать и оставить. Подавая пример церкви, пресвитер не должен показывать ни одного греха. И в-шестых, пресвитер должен уметь владеть собой, воздержан. Он держит себя в руках, контролирует свои чувства и желания. Он не позволяет себе немного расслабиться
до того, чтобы немного погрешить. Я надеюсь, вы заметили, что Слово Божие предъявляет высочайшие требования к пресвитеру, церковному руководству. Поэтому любой, кто не соответствует этим высоким требованиям, не может вести церковь путем духовного роста. Служители, которые не соответствуют требованиям Писания, могут льстить слуху, привлекая недалеких плотских христиан и лжеверующих, могут развивать человеческие отношения, как в многочисленных светских клубах, могут противиться бескомпромиссной проповеди слова, которое обличает их и их подход к служению. Но при этом всем, знаете, чего они никогда не могут сделать? Они никогда не могут воспитать духовно зрелых учеников. И я верю, я уверен на 100%, что духовно зрелые верующие, люди, которые ценят истину больше всего в своей жизни, никогда не последуют за служителями, грубо несоответствующими требованиям Бога. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины вы сможете найти на сайте slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!